вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас в студии Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Кто хочет посмотреть, как Лиля обворожительна, как она прекрасно выглядит, заходите в наш YouTube-канал «Говорит Москва Макс Марина». Смотрите, в YouTube все видно. Можете, кстати, предыдущий эфир посмотреть, который был в прошлую понедельник, в прошлой программе. Там почти 7 тысяч просмотров. Лиля рассказывала о своем громком деле, о разводе Павла и Алины.
Аланы
Мамаевых. Вот, там много всего интересного. Также наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495 7373 94 8. Ну и наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Это если вы хотите быть в курсе всех новостей. Заходите, читайте, смотрите. Ой, господи, у меня взабу дыхание сперва.
Кстати,
прошлый эфир, да. Как тебе очков прибавил, так и убавил. Дело в том, что у меня знакомая была, она очень хотела, у нее бракоразводный процесс грядет. Вот, и она очень хотела, ну, чтобы вот я тебя познакомил с ней, свел. Она все волновалась, а сколько это будет стоить? Я говорю, насколько я понимаю, они работают за процент от общего количества там какого-то, как-то отвоеванного или отсуженного имущества. Вот. Какой-то не процент от. Я говорю, если честно, я не вникал в эту структуру, как выплачиваются гонорары адвокатам. И после эфира про Мамаевых она говорит, ой, я боюсь, я не потяну. Ну, слишком уж там, как и деньги, как и у меня. Ну, она, правда, у нее свой заводик небольшой, но все равно она говорит, ну, не потяну я со своим даже заводиком свечным. Ну, никак.
Ну, так это наоборот хорошо. Это еще прибавило очков, как ты говоришь.
Расскажи, пожалуйста, как строится именно гонорар у адвокатов, например, в бракоразводном процессе, вот вкратце.
Ты знаешь, очень по-разному и у всех по-разному. Некоторые там первые варианты, я всегда и доверителям предлагаю несколько вариантов, и мы смотрим, какой будет удобнее для всех. Первый, безусловно, это почасовая оплата. Она не совсем удобна, потому что часов набирается много, по часам считать постоянно там каждый чих, каждое там ходатайство, каждую консультацию. Это достаточно объемно и не всегда, наверное, это целесообразно, потому что в любом случае почасовая работа, она оплачивается гораздо выше. Есть второй вариант. Есть некая абонентская плата, то есть сколько месяцев длится процесс, столько месяцев и оплачивается. Уже там не считаются часы, то есть, например, договорились, не знаю, там, на 500 тысяч рублей в месяц. И вот пока идут суды, каждый месяц доверитель платит 500 тысяч рублей, да, вне зависимости от объема работы. Единственное, что бывает месяц, например, когда нет судебных заседаний. То есть, например, дело отдали на экспертизу, а это, как правило, может занять 1,5-2 месяца. В таких случаях, безусловно, никакая оплата не начисляется. Есть смешанная система, например, определили какой-то гонорар, ну, допустим, 100 тысяч рублей, да, условно, и по взысканию чего-то еще какой-то процент. Такая история тоже бывает. Ну, например, дела по определению места жительства ребенка. Здесь же речь не может идти о каких-то бонусах плюсом, потому что цена иска здесь нематериальная, да, и мы не можем привязываться непосредственно к цене иска в данном случае. Мы приблизительно, каждый адвокат уже знает, сколько часов может занять такая работа, сколько по времени она может занимать, да, и мы определяем вот какой-то фикс за весь объем работы, да.
Если, например, твой доверитель доверитель проигрывает, ну, вы проигрываете, да, а деньги как-то остаются или какие-то бонус ты не получаешь или наоборот получаешь?
Скорее, я не получаю бонус, потому что вот этот гонорар, о котором мы проговорили, это выполненная работа, и в каждом соглашении об оказании юридической помощи адвокаты в любом случае прописывают, что решение не зависит от адвоката никак, но что на самом деле и есть, потому что адвокат должен добросовестно выполнять свою работу, а решение по делу всегда выносит суд. И здесь мы не можем влиять никаким образом, кроме добросовестно собирать доказательства, отстаивать позицию своего доверителя в суде и таким образом, чтобы у суда сложилось правильное мнение при вынесении судебного решения.
А если выигрываешь, то бонус бывает?
Как договоримся в начале, да, безусловно. Ну и еще, да, от объема работы. Знаешь, одно дело, когда там поделить квартиру, дачу, машину, это понятная история. А когда мы начинаем делить несколько объектов недвижимости в России, несколько за рубежом, там, юридические лица и заводы...
Миллиардов долларов.
Да, юридические лица в Москве и за рубежом, офшоры, там, антиквариат еще, например, да, то, безусловно, здесь и увеличивается и объем работы, и гонорар по делу.
А, Сергей пишет, если ежемесячно платить, то адвокату выгодно максимально затягивать процесс.
Мы изначально всегда доверителям указываем, сколько это может быть. Да? То есть здесь считается все очень легко. По Гражданскому процессуальному кодексу суд должен в течение 2 месяцев рассмотреть гражданское дело. Как правило, такого не бывает. И минимальный срок при самом простом деле – это 4 месяца. И мы сразу об этом говорим доверителю. Да? Максимальный там может быть даже до 2 лет по первой инстанции, ну, как правило, это 10 месяцев, скорее всего, если мы берем, что там нет экспертиз, дело не приостанавливается, либо не передается из одного субъекта в другой, то, в принципе, где-то от 4 до 10 месяцев по первой инстанции с этим можно справиться, да.
Окей, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, дела семейные сегодня, тема программы, задавайте свои вопросы, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила Михайловна из Подмосковья. Я уже неоднократно звонила Лилии по вопросу недееспособного ребенка. Мне 80 лет, я хочу, чтобы имущество перешло не родственникам, а государству. У нас по половине собственности задерживают завещание написать или что эти самые...
Вы же уже задавали этот вопрос.
Соцзащита не дает права разрешения завещание написать или расприватизировать квартиру. Что лучше сделать?
Так, у вас есть 2 варианта, да, я вас помню прекрасно. У вас есть 2 варианта, либо действительно расприватизировать квартиру, либо действительно написать завещание. А в данном случае опека, безусловно, поскольку ребенок инвалид, она должна дать заключение, некий акт, что она не возражает против одного вида сделки, либо против второго. И, как правило, это не так быстро происходит. Они не в один день выносят такие заключения, да, и это может продлиться до нескольких месяцев в зависимости от сложности дела. Поэтому в любом случае, если вы к ним обратились официально, написали заявление, то общий порядок рассмотрения заявлений граждан 30 дней. Вот в течение 30 дней они должны вам дать официальный ответ. Попробуйте получить эту бумагу и позвоните нам, дальше мы подскажем, что делать. Да? То есть они в любом случае либо удовлетворят вашу просьбу, либо в ней откажут. А дальше уже будем исходить из того, что они укажут в этом документе.
Галина Петровна, а у меня к вам вот такой вопрос. Галина Михайловна, извините, вот такой вопрос. А почему вы хотите государству завещать квартиру? Я вот мы как-то в прошлый раз, видно, не спрашивали.
Да, у нас была купля-продажа, родственники в Твери, а они оказались мошенники. Двойную, за мою квартиру двойную оплату хотели получить. И они ни минуты не были с опекуном, а тем более со мной. И затем это такой закон, чтобы должно перейти наследникам, там, двоюродной сестре моей.
Я, а это не близкие
хочу,
какие-то.
Я хотела в интернат, нет закона. Угу. В церковь нет закона. И теперь хочу распределизировать, опять нет закона. Завещание написать, опять. Я написала Хованская, написала Шойгу. Письма не получили, жду ответа.
Угу. Позвоните нам, когда получите такие ответы, и кроме этого попробуйте получить официальные ответы из опеки. Очень интересная ситуация, я вот уже несколько эфиров за этим наблюдаю, чем все
спасибо.
Разрешится.
Мы ждем от вас звонка, ждем, спасибо, да, спасибо вам. А если найти какого-нибудь адвоката, который будет вести это дело, а квартиру ему?
Ну, здесь, понимаю...
Я намекаю. Ладно,
хорошо. Таких вопросов периодически возникает много, да. И здесь мы все же надеемся и исходим из добросовестности. И ты знаешь, что я за то, чтобы люди жили долго и счастливо. Да, поэтому.
И между собой решали вопрос. А с тобой рассчитывались квартирами?
Я оставлю это покрытое адвокатской тайной.
Вот видишь, как со мной-то работать, а? Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Скажите, пожалуйста, а вот насколько опасно покупать квартиру по доверенности?
Вы знаете, абсолютно не опасно сейчас. Доверенность можно проверить на сайте Федеральной палаты нотариусов, да, Федеральная нотариальная палата. Делается это очень просто. Кроме самого номера сейчас есть некие QR-коды, да, которые можно навести телефон и проверить. Кроме этого, нотариус, у которого вы будете заключать сделку, он также проверит эту доверенность. В доверенности самое важное, чтобы было указано конкретное объект недвижимости. Зачастую это бывает по там нескольким причинам. Например, гражданин находится в другом субъекте федерации либо в другой стране. И приехать на сделку затратно, там нет времени, либо какие-то другие весомые обстоятельства. Поэтому такие сделки проходят, никакой опасности я не вижу, только проверьте доверенность.
Я вот покупал квартиру по доверенности, написанной моим папой. Просто в тот момент мы не могли, я не мог купить на себя, угу. потому что шел бракоразводный процесс как угу. раз, вот, ну, да, тоже уходил, вот. Вот, и папа выписал мне доверенность, и я купил.
Нет, немножко такая ситуация. Женщина умерла, вот, у нее наследник, племянник, живет в Киеве. Угу. Вот, и вот он дал доверенность своему другу. И этот его друг, который в Москве, будет продавать квартиру.
Вот то, о чем я говорила, когда собственник находится в другой стране, да, в связи там с пандемией, занятостью в работе, не может приехать. Можно просто проверить, да, сделать запрос, доверенность, не вижу проблемы. Кроме этого, у вас будут правоустанавливающие документы, да, то есть он в любом случае подтвердит, на основании чего ему эта собственность пришла в собственность, да, это недвижимость. Соответственно, здесь все достаточно легко проверяется.
А вы покупательница?
Да.
Ну, в общем-то, да.
Вы хотите? Угу. Если уж прям
вот
так.
Меня пугает, если что вот он может отказаться, вот, в смысле, сделать отмену доверенности. В общем,
смотрите,
вот такие...
я вам скажу так, свое личное мнение, не совета вообще ничего. Но если бы меня вот это тревожило, я бы пошел искать другую квартиру. Ну, потому что если вот какие-то сомнения есть, лучше уже на красный свет же. Вы вот смотрите, нет машин, красный свет хотя горит. И вот вы сомнения есть, красный свет, но машин нет. Ну, вот и есть пустая дорога, ну, красный свет же горит. Ну, вы же побежите или нет? Так же и здесь. Выберите то, что вам наименее проблематично или наименее тревожно для вас будет.
Ну, еще такой маленький вопрос. Скажите, вот когда человек вступил в наследство, и все документы находятся у нотариуса, я попросила, говорю, а можно мне какие-то вот документы, как пакет документов, которые получили от нотариуса, хотя бы на WhatsApp посмотреть? Угу. Он говорит, нет, только при заключении сделки.
Не, ну это, мне кажется,
что,
нельзя.
Это секрет какой-то или как?
Это его право, но ваше право также запросить выписку в Росреестре по этому объекту недвижимости. И в выписке будет указано основание приобретения, да, то есть там будет там наследство, да, и либо договор купли-продажи, либо договор дарения. Вот в этой выписке, в развернутой, точно будет указано, на каких основаниях пришла эта квартира. Его понять тоже можно, потому что очень много мошенников, зная все его там данные на квартиру, данные на его тетю, которая умерла.
Это не тетя, это племянник в Киеве, а это его друг.
тетя, которая умерла, зная все эти данные, очень легко подделать документы. Поэтому его тоже можно понять. И вас можно понять.
Угу, понятно.
Просто нужно все проверить. И доверенность, да. И запросить
решайтесь,
выписку.
Решайтесь. Угу. Спасибо большое. Хорошей вам, да, сделки. Так, у меня доверенность продать и получить себе деньги. Никто дачу не покупает. Могу я ее оформить на себя? И как это сделать?
Нет, не можете. Не можете.
Нет, доверенность продать и получить...
С правом себе. Получения денежных средств. Как правило, все доверенности так и оформляются. Когда мы доверяем продать какой-то объект недвижимости, это подразумевает, что мы не можем в том числе взять эти денежные средства, если они передаются наличным путем. Со счетом, с безналичным расчетом, здесь гораздо проще, потому что положили на счет абсолютно все прозрачно. Но по доверенности у вас есть право на продажу, да, то есть, соответственно, вы можете продать, но на себя оформить точно не можете. Вы можете продать, читайте между строк своему ребенку, жене, маме, и вот будет таким образом оформлено на кого-то из ваших близких родственников.
Так как-то очень вы прям
как
это...
Как вариант.
Да. Так, Лиля выиграла дело Мамаева или нет, пишет Андрей.
Дело в процессе, дело в производстве, и как только будут поступать какие-то новости, которые будут актуальны и необходимы, будем освещать. Я думаю, что этот процесс займет еще как минимум время до весны.
Добрый день, как вас зовут?
Говорит Москва, да?
Да, а вас как зовут?
Нина Владимировна.
Да, Нина Владимировна, ваш вопрос.
Вопрос такой. У нас семья 4 человека. Муж, жена и двое детей. Угу. Сын живет отдельно. Он живет отдельно, прописан в той квартире, но приватизации у него нет. Угу. В нашей же квартире живет муж, жена и дочка. У нас все приватизировано. Вот я бы хотела знать. Ну, в случае, например... Если там муж не молодые, умирает там муж или жена, вообще муж, то есть сын имеет право на собственность в нашей квартире, где он не приватизирован.
Да, рассказываю. В данном случае в наследственную массу будет включена 1/2 вот от 1/3, от доли того, кто умер, да, мужа либо жены, потому что половина будет выделена в супружескую долю, возможно. Но здесь, поскольку приватизация, ее могут вот эту долю, 1/3, признать полностью наследственной массой. И вот на вот эту 1/3 в таком случае будет претендовать 3 наследника в равных долях. Это супруг, который остался в живых, дочь и сын. То есть небольшую долю, но в этой квартире сын получит точно.
Получит, да?
Да, да, да.
Даже что он не приватизирован.
Абсолютно, абсолютно точно. Просто у дочери будет оставаться большая часть квартиры, и, соответственно, но при этом у сына остается право на приватизацию. Да? Он, может быть, получит в социальный найм квартиру от государства и потом сможет ее приватизировать. Поэтому здесь у сына останется, пусть небольшая, но доля в этой квартире останется.
Даже несмотря на то, что он не приватизирован.
Да, нет, даже несмотря на это, вам уже сказали 2 раза. Все, еще вопросы есть?
Ну, спасибо.
Пожалуйста.
Я просто не поняла сразу.
Нет, нет, доля у него, даже не участвуя в приватизации, доля в этой квартире меньше, чем у сестры, но будет. Это по закону Российской Федерации. Спасибо большое, держитесь. Так, доверенность, которая была подписана как бы моим отцом в суде, оказалась подписана не им, а по ней было совершено дарение.
Признали сделку недействительной, такое бывает. Подделка,
Юля спрашивает.
Да, подделка документов – достаточно распространенный вид мошенничества. Кроме этого, в таких случаях зачастую очень несправедливо страдают нотариусы, и далеко ходить не нужно, а у моей однокурсницы, мама нотариус, да, мы дружим там 20 лет уже, выявили некую сделку по продаже, купли-продаже недвижимости. Подделали подпись, подделали печать нотариуса, и она, как нотариус, была год под следствием, пока она доказывала, кошмар, что она в этом не участвовала, да. Поэтому это такая схема очень серьезная, опасная, где могут реально пострадать невинные люди, вот в данном случае нотариусы. Подделок очень много, будьте бдительны, проверяйте.
Добрый день, представьтесь.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, мне бы хотелось задать вопрос Лиле Петрик.
Пожалуйста, задавайте.
Лиля, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, у меня подруга замужем, муж гражданин другого государства. Квартира, в которой они живут, была куплена ею еще до вступления в брак. В случае развода я понимаю так, что квартира все равно дележке не подлежит.
Если они не сделали там капитальный какой-то ремонт, который...
Нет, нет,
все,
нет.
Все, точно
у меня
нет.
Такой, угу. У меня такой еще один вопрос. Ну, дай бог, чтобы этого не произошло, но если с ней что-либо случается такое, скажем...
Он наследник самое... первой очереди. В данном
он
случае...
Он будет наследником, да?
Да, естественно. Он супруг.
А у нее есть дети от предыдущих браков?
Они будут наследниками в равных долях. Супруг и ее дети, и родители, если они остались живы, либо, да, будут живы на тот момент. Конечно, в таком случае супруг остается в наследниках. Здесь бы я порекомендовала написать завещание.
А завещание в таком случае не будет оспариваться, то есть в его пользу каким-то образом? Или все-таки какая-то доля будет ему?
Любой документ, первый вопрос, любой документ можно оспорить, и если будут какие-то весомые обстоятельства, подтверждающие, что завещание было написано под давлением, либо гражданин не понимал значения своих действий, то в судебном порядке такой вариант возможен, но крайне маленькие шансы, это первое. Второе, когда он может иметь право на долю в наследстве, в любом случае, независимо от завещания. Например, на момент открытия наследства он был нетрудоспособным, то есть он был пенсионером, либо он был инвалидом, по-моему, первая, вторая группа, и в таком случае у него останется право на обязательную долю в наследстве, которая не менее 1/2, чем та, которая ему полагалась бы по закону. То есть, например, у нас есть он и двое детей. По закону, если и когда нет завещания, по 1/3 всем делится. Но если есть завещание, а он обладает правом на обязательную долю в наследстве, то он получит 1/2 от 1/3.
Понятно.
Спасибо
вам. Спасибо.
Пожалуйста.
Фенни спрашивает. Есть завещание, нет родственника на квартиру, квартира в пятиэтажном доме под реновацию. Если человек уходит из жизни во время оформления бумаг на новую квартиру, завещание аннулируется? Ну, типа, я завестил тебе квартиру, а я умер, а квартира в пятиэтажке под реновацию. Ты имеешь право получить эту квартиру в новой квартире?
Ну, обязательно. Пришло же право на наследство на эту квартиру в пятиэтажном доме. И дальше у
нас... Нет, человек уходит во время оформления бумаг на новую квартиру. Да.
Соответственно, здесь... Та же схема. Фактически у него было имущество, и дальше мы будем исходить из того, на какой это было стадии. Да? Если он уже подписал документ и просто ждал ключи, то здесь один вариант. Если...
Во время оформления бумаг.
Во время оформления это очень разные моменты. До подписания договора, передачи квартиры, либо после. Да? То есть здесь вот таких два тонких момента. Если это случилось до подписания договора, ну, например, он уже выбрал квартиру, но не успел подписать, то тогда это право останется за наследником. Спустя 6 месяцев вы сможете дооформить. Если договор подписан, то вы просто получите квартиру, которая, соответственно, будет в новом доме.
Доме по реновации. С. Макс пишет. Доброго дня, не могу понять порядок. Начать развод. Есть ребенок, 3,5 года, прописанного со мной в Московской области. У жены регистрация в Чувашии. Живем по 3-му адресу, не по месту регистрации. Общей собственности нет. В какой суд мне подавать? И самое главное, где будет рассматриваться? Хотелось бы поближе к месту проживания. Не регистрации. Спасибо.
Здесь несколько моментов. Безусловно, по общему правилу у нас иск подается по месту жительства ответчика. Это самый первый безусловный момент. Но есть несколько других вариантов. Да? 29-я статья Гражданского процессуального кодекса.
Только по месту жительства ответчика.
Исключительная подсудность. Если будет иск заявлен об алиментах в том числе, то, соответственно, он может подать по своему месту жительства.
Лилия Петрик, народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве, в студии Макс Челноков, народный адвокат. Сегодня у нас Лилия Петрик. Лилия, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Я вот присоединяюсь.
Что... Да, вспомнила, почему хорошее настроение, мне часто говорят об этом. А сегодня проснулась с замечательной мыслью и фразой нашего доброго друга, которого, к сожалению, с нами нет. А мы пойдем и проживем этот день. И пусть у всех он сложится самым красивым, счастливым образом. Пусть чё поступают вдруг? Только хорошие, хорошие новости.
Вы что-то съели с утра, Лиля?
Таблетку,
перед тем,
вот.
Перед
таблетку
тем,
счастья я
сказала.
Ем каждое утро. Просыпаюсь и думаю, господи, спасибо
Или,
за
может
этот
быть,
день.
Вы... Скажите, где вы проводите выходные? Я тоже хочу по понедельникам так просыпаться с такими фразами.
Слушай, эти выходные провели в поликлинике, сдавали ПЦР-тест. У нас завтра в Совете Федерации важное мероприятие. Расскажу о нем завтра, наверное, да. Будем в большом зале подсиживать сенаторов на каких-то их местах. Будут вручать нам дипломы по одной программе, которую мы завершили еще летом. Поэтому... Только с позитивом по жизни.
Одним словом, большие планы.
Да.
Фома 73 пишет. По радио слушаю Лилю, думал, женщина в возрасте, зашел на YouTube. Ох, какая же она симпатичная девушка.
Спасибо.
YouTube-канал «Говорит Москва», Макс Марина, смс 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот и 7373-94-8, код 495. Звоните, пишите, народный адвокат. Начинаем, продолжаем, вернее, свою работу. У вас есть еще 22 минуты для вопросов. Ваших и наших ответов. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой, значит, к Лиле. Значит, меня зовут Сергей. В общем, там ситуация такая была. У меня сестра, она была замужем за гражданином иностранного государства, германцем. В общем, так получилось, что вот весной он умер, вот, а он жил здесь, в России, как бы постоянной регистрации не было, он по работе здесь постоянно работал, мы продлевали время там, по месту жительства постоянно. И вот весной он умер, он, получается, мы отправили его в Германию, у него здесь осталась машина, там на его оформлено там, ну, несколько счетов там в Сбербанке, и теперь мы не знаем, как нам быть теперь, как нам дальше действовать.
Вам нужен юрист непосредственно в Германии, где он был зарегистрирован постоянно, и открывать там наследство. И вот в рамках открытого наследственного дела в Германии в том числе включать в наследственную массу и автомобиль, и денежные средства. Кроме этого, здесь нужно не забывать... Они в браке были, да, Сергей, в официальном?
Да, они были, да.
Здесь нужно помнить о том, что у нее есть обязательная доля в наследстве, да, то есть в любом случае в силу закона половина денежных средств, половина стоимости автомобиля – это ее, а вот на вот эту часть она будет включена в наследственную массу. Поэтому здесь единственное, что могу посоветовать, связывайтесь с юристами, которые находятся вот в городе, где он был зарегистрирован.
Угу. Ну, а там, ну, это ж надо русскоязычного где-то искать, или переводчика, или как?
Можно найти русскоязычных очень много, вот сходу я точно не скажу, вот в Германии не сталкивались, но в любых других странах есть очень много русскоязычных юристов и адвокатов, которые точно подскажут. Мы, кстати, можем спросить, и нам сейчас даже в эфир
городе,
напишут.
Да.
В каком там городе?
я сейчас не вспомню. Там какое-то название такое сложное, не могу сейчас сказать.
Смотрите, я просто как мы, как журналисты, действуем. Мы, когда нам нужен гид или какой-нибудь, ну, у нас есть база телефонная, но вы можете зайти, написать просто название этого города и русскоязычный адвокат в интернете. Просто пишите. Mm-hmm. И вам выдается. Только единственное, читайте, чтобы это было, ну, отзывы были о человеке реальные, не придуманные какими-то ботами, а реальные. Потому что мы так искали, например, человека, нам надо было из Перу вывести нашу коллегу, и нужен был адвокат, который в Перу, мы искали, и мы единственного русского адвоката нашли в Перу, который помог, но это было вот как раз пандемия началась в прошлом году, когда все отменили, и она сидела в аэропорту на полу рядом с аэропортом и не могла вылететь. Поэтому попробуйте найти через интернет, если нескольким вообще ничего не найдете, позвоните еще раз, мы поможем как-то это все, может быть, поможем, скажем. Главное название города скажите, нас в Германии слушают, могут и помочь. Моцарт тот же наш вот слушатель, он из Германии, и кровь, другие слушатели. Спасибо, действуйте.
Только через Германию получается, на месте, через суд, через место ничего не решится, да, получается?
Через суд ничего не решится, да, то есть...
С кем судиться-то?
Здесь и судиться, да, тут получается, что не с кем, да, нужно открывать наследственное дело и дальше разбираться.
Надо, чтобы это имущество зарегистрировали как его, и счета, и машину, и после этого и уже этой вашей подруге или сестре, извините, я пропустил, чтобы она уже, потому что вы о чем-то эфемерном говорите, конечно, типа это как воздух, а вот я хочу полвоздуха.
Еще одна рекомендация небольшая, позвоните нескольким юристам вот в том городе, который вы найдете, посоветуйтесь, слава богу, WhatsApp сейчас абсолютно бесплатная связь, по 10 минут вам каждый уделит абсолютно без всяких гонораров, чтобы понять...
На что вы можете рассчитывать?
Даже не на что вы можете рассчитывать, с кем вам удобнее будет работать, да, кто вам ближе будет по там, тому, как работать с человеком. Поэтому не найдете, позвоните нам еще раз в эфире озвучим.
По понедельникам в 13:05.
Да. А через посольство никак не подскажет, там невозможно еще.
Чье посольство? России?
Немецкое посольство здесь.
Вот, здесь, в России, да, в Москве, да. Но я боюсь, что это никто делать не будет. Он был каким-то госслужащим?
Он на нем на рабочем, получается, его сюда пригласили по приглашению, здесь работал по приглашению.
Мы уже ответили на этот вопрос.
Дело в том, что если бы он был сотрудником посольства или там послом каким-нибудь, амбассадором, посольство бы как-то ручку и приложило. А так, ну вот у меня, спасибо большое, действуйте. У меня была ситуация, у меня... Но они журналисты, вернее, они не были женаты, они журналисты, и тоже один, значит, она умирает, а он, она англичанка, он русский. Ой, наоборот, она немка как раз, а он русский. И у нее здесь в России осталось наследство, а жили они в Германии, вот, и ему пришлось... Одним словом, он также нанимал здесь в России, значит, адвоката. Вот. А на эту квартиру претендовала еще сестра. А квартиру купил он ей на свои деньги. И он доказал о том, что этот немец... Ой, нет, подожди, что я...
Она немка, что?
Да, что эта квартира на нее записана, но она немка, но он русский купил. Вот, да, я что-то как-то запутался. Но одним словом, мы доказали все это. Но она была сотрудницей посольства в Берлине, и поэтому ей помогало посольство. Ему помогало посольство это все исполнить. Ну, потому что она была гражданка, наверное, Германии, поэтому...
И она, в общем,
Найти адвоката здесь помогло посольство Германии в России.
Адвоката, конечно, могут найти. При каждом посольстве у нас, ну, любых стран есть некоторые адвокаты, которые посольство рекомендуют там, да, например, при посольстве Италии, когда итальянцы к ним звонят и обращаются, посольство Италии может рекомендовать русских адвокатов. Такая же история с посольством России в Германии, да, то есть можно связаться с посольством России в Германии, они порекомендуют также адвокатов русскоговорящих, которые смогут подсказать.
Руслан спрашивает, какая инста у Лилии? Она сама ведет, отвечает, но насладитесь.
Адвокат Петрик, это Инстаграм. Веду сама, на это не хватает категорически.
Веду сама, отвечаю не сама.
И катастрофически времени, когда есть время, отвечаю, безусловно, на вопросы. Также есть Facebook, Лилия Петрик, адвокат, да, и сообщение, когда вижу, есть время, отвечаю, когда есть несколько одинаковых вопросов, мы их озвучиваем в эфире и сразу всем отвечаем в эфире.
А вот наш слушатель, ты не запомнила, как его зовут, что про Германию
спрашивает?
Сергей, да. Вот смотрите, пишет Денис, он, видно, из Германии, вот он вам присылает номер телефона, вы звоните, 00, вы возьмите трубку, можете сейчас... Или если сейчас не запишете, войдете на наш сайт в 13.46, там будет запись лежать, mm-hmm. народный адвокат, и послушаете просто повтор и получите телефон. Ну, Денис сам дает телефон, поэтому я думаю,
да,
мало
да,
кто
нет,
позвонит отсюда
порядке,
туда, потому что
да.
это деньги стоит. 00-491-764-332-2323.
Не как знаю. Зовут этого человека?
Денис.
Денис, и он сможет помочь.
Помогу найти адвоката русского в Германии.
Какие у нас
пишет
хорошие
Денис.
Радиослушатели.
Потрясающе. По всему угу. миру. Здравствуйте, угу. как вас зовут?
Извините, из Подмосковья Людмила Михайловна, мошенник, который, вот, я живу с дочкой недееспособной, забрал все подлинники документа. Он может подделать и написать дарственную или еще что-то?
Безусловно, безусловно, подделать можно все, но все те, кто подделывают, либо намереваются подделать какой-то документ, а это преступление, совершить преступление, точно понимают ответственность, которая за это последует. Первое. Восстановите сами все документы. Сделайте запрос в Росреестр и попросите дубликаты этих правоустанавливающих документов. Второе. Напишите заявление и подайте также в Росреестр. Через МФЦ все это делается. О том, что вы не разрешаете проводить какие-либо сделки без личного присутствия или по доверенности. Это тоже будет неким таким предохранителем от каких-то сделок,
спасибо.
Которые
спасибо,
могут...
Спасибо.
Да, могут понести нехорошие последствия.
А, Татьяна спрашивает, через 10 лет после оформления наследства на двоих появилось еще имущество. Один заявил о своих правах, обязан ли второй заявлять нотариусу об отказе? 10 лет.
Ну, здесь ситуация следующая. В любом случае, если наследник сам не объявляется... то глобально никто его разыскивать не обязан. Кроме этого, поскольку это может быть у одного и того же нотариуса, то нотариус откроет наследственное дело и свяжется с вами. В таком случае, безусловно, наверное, от вас попросят написать отказ от наследства. Потому что иначе получается тоже коллизия, да? Есть наследник и не отказывается, и свидетельство по срокам нужно выдавать о праве на наследство. Поэтому, ну, сходите, напишите этот отказ. Если вы, правда, ни на что не претендуете, то, по большому счету, ваш второй сонаследник может вам оплатить эти небольшие расходы там, на такси, на бензин, на поход к нотариусу, временные затраты.
Наталья 50С вот в наш YouTube-канал, говорит, Москва, написала, по оформлению наследства нотариус не выделил супружескую долю мне, пережившей супруга, ссылаясь на то, что квартира была оформлена в общедолевую собственность. Понятен вопрос?
И что, была оформлена в общедолевую собственность? И как разделили наследство? Всю квартиру включили в наследственную массу?
Наталья, будьте добры, уточните, кому все-таки адвокат квартира-то досталась? Если вам супружеская доля не досталась, то получается... А, может быть, ей досталась не супружеская доля, та, которая обязательна, а просто он разделил на две части. Там, например, там мы с тобой муж, жена, я умираю, а у нас ребенок, и ты, вы получаете равное.
Я на каких-то примерах таких не ориентируюсь.
Какая ж ты, а? Вот ты прям адвокат, у тебя вообще нету этой... Как ее?
Циничный, расчетливый адвокат. Да.
Да, так, что предпринять, если крупная организация взяла за работу деньги, а работу не сделала, и прошел еще и срок выполнения по договору? Пишите в суд, подавайте.
Да, напишите претензию, что вы хотите вернуть денежные средства, либо чтобы они вам доделали некие услуги.
Договор поднимаете.
Либо, соответственно, возместили некую компенсацию. Если не удастся договориться, идите в суд и защищайте свои права.
Если вы говорите, что прошел срок выполнения по договору, значит, есть договор. Значит, в договоре описано, что должна была сделать компания. Все резонно.
Да,
7373948, прямой эфир.
У меня листик закончился.
Здравствуйте, давай я тебе дам другую.
Добрый день, дорогая. Максим, Лилия.
Ой.
Лилия, вот такой вопрос. Московская область, земли ЛПХ, у нас село.
Значит, что такое ЛПХ, сосед... ты понимаешь?
Личное это, подсобное да. хозяйство.
Это важно, да. Лиль, такой вопрос. Вот у нас сосед, он приехал, купил себе 15 соток, построился. Вот, и стал возводить еще постройки, курятник там парочку и там туалет, еще что-то. Вот, мы, значит, там подали на него, заявили, что он залез не на свою территорию. Ну, то есть не моя, не его, а вот земли там, это называется нераспределенные земли. Угу. То есть как бы это земля Московской области, ну, понимаете, да?
Да, да.
Они там как-то называются по-умному. Ну, в общем, суть такая вот. И мы написали, что это не его, не наше, чтобы он подвинулся своими постройками. Плюс то, что не соблюл расстояние там, ну, хозпостроек, вот это вы в курсе. Ну, в общем, короче говоря, год мы бодались с ним, он не двигается добровольно по-соседски, ничего не решил. На него эти управление земельных отношений подало в суд. Вот сегодня у него суд. Не знаю, он придет или нет туда. Но смысл вот дальше что? Если он его обяжет подвинуться, потому что вы же лежали в земконтроле, это все прошли мы процедуру. Все дела, все-все-все, вот, и все зарегистрировано, что он не на своей земле, что, в общем, ему штрафы там приписывал, в общем, добровольно не двигался. Сейчас вот суд, я не знаю, насколько мне сказали, суд это тоже как бы не раз они соберутся, может быть, там, но нас не привлекали ничего, потому что, как бы, мы не ответчики, не истцы, не мы,
да.
А земельные отношения. То есть вот дальше что, он должен подвинуться по решению суда или как?
Сейчас...
Или нас все-таки спросят?
Да, сейчас расскажу. Первое, если вы не будете заявлены свидетелями и никакая из сторон вас в качестве свидетелей не вызывает, то у нас открытые судебные заседания. Вы можете просто приходить в судебный процесс и смотреть, что там происходит.
Да, я хотела попросить послушать.
Да, тут даже проситься не нужно. Приходите, внизу служба судебных приставов вносит ваши данные, начинается процесс, садитесь и слушайте, что происходит. Но здесь такой момент, поскольку вас все же могут вызвать в качестве свидетеля, то уточните у истца, у того, кто подавал иск, не будут ли вас вызывать в качестве свидетеля, потому что если вы до этого были просто как гражданин, который посещал открыто данное заседание, в качестве свидетеля вас уже не смогут вызвать. Первый момент.
Нет, они сегодня первое заседание, вообще первый суд вообще. Я спрашивала, я нужна, мне сказали нет.
Да.
И официально, неофициально они сказали, а мы же подаем, не вы.
Да.
Управление земельных отношений. Говорит, вы сейчас не при делах.
Но, понимаете, это все-таки некая недоработка юриста, может быть, а может быть ее и нет. У них может быть длинная стратегия, потому что... В суд свидетелей мы вызываем, это одно из доказательств, которое потом является совокупностью доказательств.
Да, да,
для,
да, вот я им об этом сказала. Даже я заинтересована, что он залез. Мы
для,
не можем прирезку сделать из-за него, потому что он не двигается.
Для вынесения решения суда. Теперь следующий момент. Какое решение они вынесут? И почему сегодня его, скорее всего, дело будет перенесено на другую дату? Скорее всего, это предварительное судебное заседание, когда суд уточняет у сторон, какие нужно собрать документы, какие нужно сделать запросы, в том числе, возможно, запросы из МВД, ОВД по регистрации, соответственно, возможно, еще какие-либо будут ходатайства сторон. Далее, чем все закончится? Закончится все тем, чем указано в просительной части искового заявления того, кто его подавал. Если там указано, что это самовольная постройка, которая стоит непосредственно на землях населенного пункта, то, скорее всего, я предполагаю, это будет статья 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольная постройка, которую будут просить снести. Как правило, даже иногда выступает прокурор в интересах Российской Федерации с такой категорией дел, и эти иски удовлетворяют. Поэтому там будет, скорее всего, не подвинуть, а снести в определенный срок вот эту постройку.
Ну да, снести, я, может, не так сказала.
А еще раз, скажите, пожалуйста, он влез на вашу территорию, залез, или на муниципальную?
На муниципальную. На муниципальную.
А вам-то какая разница? Ну, залез и залез.
Ну как, какая разница?
Типа, вам обидно, что не вы заняли?
Нет, не в этом дело. Нет.
Не в этом.
Нет, просто дело в том, что у меня дача, я говорил уже, есть в Подмосковье, и там тоже получилось таким образом, что участок, он как бы сужается в одной части, и для того, чтобы правильно поставить забор, я же не могу забор взять и как-то вот, взять его и загнуть. И когда ставили забор, мне пришлось почти больше, там, 1,5 квадратных метра забрать земли, не моей. Вот. И при этом соседка тоже подняла там истерику, почему вы забираете эту часть земли? Да. Я говорю, какая вам разница? А она от меня еще метрах в 30, ее дом через дорогу, через огород. Я говорю, вы понимаете, я не могу поставить забор так наискось. Это некрасиво.
Максим, на секунду вклинусь. У нас не так. У нас не нужна земля. У нас этот участок там пополам. И вот эта вторая половина, когда будет продавать собственник, к нему не попадешь. Только как через меня. Вот. А мы будем чужие люди. Как они к себе проедут?
Да.
У нас нет проезда. А он... я не дам вам дороги, да нам не нужна дорога, элементарно, по-человечески, там 8 метров, 4 метра тебе, 4 метра мне, все, вот для этого не мне даже, а вот этому
понятно,
человеку,
понятно, я просто не понял изначально, у меня такая же
ситуация,
кроме
этого, эти земли, возможно...
Вы поняли, да, про
что? Конечно, конечно.
За то, что проезд чужому человеку, не нужна нам земля, у нас ее достаточно.
Чтобы потом не было сервентута по порядку пользования землей, то безусловно, это нужно делать сейчас, это первое. Кроме этого, мы не знаем назначения таких земель, да? То есть, например, возможно, эта земля оставлена для проезда пожарной техники либо спецтехники, которую невозможно.
Нет, у меня там такого нет.
Кроме этого, там есть, оставляют места там до реки, например, либо там до еще чего-то, когда их тоже не продают. Еще есть масса моментов, а здесь, вообще весомая, явная причина. Рассказывайте нам, звоните, как будет проходить это дело, в каком суде это рассматривается, и будем наблюдать, интересно, чем все закончится. Вот такое беззаконие неких граждан.
Успеем или нет, как ты думаешь?
Как время пролетает,
конечно.
Мне не хватает часа всем помочь.
Здравствуйте, у нас прям 1 минута.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, Владимир из Москвы. Скажите, пожалуйста, завещание написано человека, но он поменял фамилию. Нужно ли переписывать завещание?
Нет, завещание переписывать не нужно. Ему придется при вступлении в наследство принести справку с ЗАГСа о том, что он сменил имя или фамилию.
Все.
Понял. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Оперативно.
Да.
Успеваем.
Смотри, что предпринять, если... это мы уже читали. Так, вот, да, так, нет, это мы тоже читали. Какой ужас. Участники нарезают, так, если вы приобрели, будьте любезны, строить забор, как... Нет, это все уже не то. Я не знаю, звонок брать, я боюсь, что мы просто не влезем. Ну, давай попробуем.
Давай
может
попробуем.
Быть. Алло, добрый день, только очень быстро. Как вас зовут?
Здравствуйте, Ирина.
Ирина, пожалуйста, быстро вопрос.
У меня квартира, которая была очень давно уже разделена на 4 равных доли, и сейчас в 2014 году умер муж, и прошло довольно много времени, я беспокоюсь, не могу, мы не вступили в наследство с тех пор. И вот как сейчас быть, чтобы все-таки получить это наследство? Обычным?
Да, идти в суд. Никакого обычного. Идти в суд и установить факт принятия наследства, фактическое принятие наследства, потому что вы его приняли, просто не оформили. Теперь, чтобы у вас был документ, законно, нужно пройти судебную процедуру. У вас она будет достаточно простая, но в суд сходить...
Сложно.
Придется.
Все. Спасибо большое, спасибо. И вот, Наталья, помнишь, до рассказа, наследовалась доля мужа в квартире между двумя наследниками. И эта доля вся ушла в наследную массу без выделения супружеской доли. Что я и сказал?
Я сейчас вот не вспомню, супруги... у нас времени остается 5 секунд.
Хорошо, сейчас за кадром я тебе все расскажу. Лилия Петрик сегодня да. Народный адвокат, друзья.
Максим Челноков.
Да, ведущий этой программы. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.